Слава Господу! Мы договорились, что будем разбирать послание к римлянам. И я попробовал с одной стороны начать, с другой стороны начать. Понял, что надо, прежде чем мы будем к римлянам подходить, несколько тем, буквально три, может быть, собрания, поговорим общим планом, а потом уже непосредственно приступим к посланию к римлянам. И мы договорились рассуждать сегодня, вернее, я предложил рассуждать о духе человеческом, о том, как человеческий дух оскверняется, о том, как его не угасить. И сегодня давайте сначала просто общим планом, что из себя представляет дух человеческий. Я прочитаю пару мест для начала. Первое место – это первое послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Значит, в человеке живет дух человеческий. И интересно, вот сказано, да, обычно говорят, что дух человека – это три части в нем есть, дух, душа и тело, и одна из частей – это дух. Но тут оборот речи очень интересный, здесь сказано, дух человеческий живет в человеке. То есть есть человек, а есть дух. И мы говорили с вами, что Писание еще с древности, с Ветхого Завета говорит о том, что дух возвращается, дух человека возвращается к Богу, который и дал его. Из этого мы понимаем, что любой дух, который вот живет в человеке, его в человека дал Бог. И когда человек умирает, этот дух, написано, возвращается назад Богу, который его дал. И мы говорили с вами о том, что цель Бога на земле – это чтобы из земного сделать небесное, чтобы земное стало небесным. И вот дух человека, если он разовьется так, как нужно, если он возьмет под свою власть душу и тело человека, значит, человек целостно уже и земное, и небесное отправляется в Божье, туда, обиталище. Если дух не взял власть над душой и над телом человека, то он возвращается, вот человек умирает, и он возвращается назад к Богу. А человек, как мы читали в прошлый раз, и я, наверное, сейчас прочитаю это место, если я смогу его найти. Да, вот, 145-й Псалом, 3 стих и 4. «Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его». Вот как Он умер, все помышления Его исчезли, потому что центр Его человеческого «я» был в плоти, был в душе человеческой. А дух отсоединился, ушел, и все, исчезает все. Он просто засыпает и только воскреснет тогда, когда будет суд Божий в конце дней, да, для получения своего жребия. Но не так с праведником. Праведник, который стяжал свой дух и соединилась душа, дух и тело во всей целостности, как написано в Писании, он восхищается к Богу. И он, конечно же, имеет новое тело, духовное тело, он имеет душу, сродную с души Христа, и, конечно же, его дух в союзе с этим совсем там, с Богом. Практически он такой, как Иисус Христос, такой младший брат, потому что у него и дух, и душа, и тело, и все это об одном и в одном. Вот Бог хотел в своем плане от самого начала, чтобы вот для чего-то ему нужно на небе земное или физическое, так скажем. Какая-то физическая часть, которую человек может приобрести здесь на земле и забрать с собой на небо. И это работа Духа. И мы прочитали с вами в Писании, что никто не знает, что в человеке. Наш ум не знает, ни опыт никакой не знает, ни знание всех спецов в этом мире, никто не знает, что в человеке. А дух человеческий, дух, который Бог вдохнул в нас, он знает, что в человеке. Представляете, какая у нас есть величайшая перспектива, если мы сумеем войти в контакт с духом нашим прежде всего. Вот, потому что, ну, я думаю, что вы понимаете, что его можно угасить. Святой Дух ты никак не угасишь, он просто уходит от тебя. Вот говорят, да, я в самом себе угасил Святого Духа. В самом себе ты можешь угасить самого себя. А Дух Святой, он просто отходит от тебя, и все, не ты его угашаешь, он оставляет тебя. А угашаешь, угасить можешь ты свой собственный дух. Вот. И мы давайте еще места посмотрим Писание. Смотрите, вот, допустим, что говорит притчи, допустим, 20 глава, 27 стих. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Светильник Господень. То есть Господь послал свой свет, светильник свой, что-то такое освещающее внутри человека, и это есть дух человеческий. И опять же то же самое, что никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И здесь также испытывающий все глубины сердца. Никто другой испытать, расставить все по местам, засветить и указать, ну, показать действительную картину, что в человеке. Никто не может, только дух человеческий может это все видеть. Вот. И поэтому то, о чем мы говорим сегодня, очень важно, потому что мы много говорили о скверне плоти. Практически мы потратили на это много лет, чтобы говорить, как избавиться от скверн плоти. И всего несколько собраний, здесь не так много информации, нам нужно говорить о сквернах духа, что мешает нашему духу, потому что наш дух, он заложен в нас в таком количестве, чтобы по минимуму, да, и пока Бог не может достучаться до нас своим словом, этот дух не растет. Он не усиливается в нас. У многих людей он вообще в состоянии такого литургического сна, знаете, когда полностью бездействует, полностью никакой активности не проявляет. Но, тем не менее, у каждого рожденного человека есть эта, так скажем, опция, когда человек может воспользоваться величайшим дарованием Бога – дух человеческий. Величайшим дарованием, потому что он действительно не на уровне опыта, не на уровне интеллекта, а на уровне подсознания умеет и знает, как рассказать, что рассказать и как все расставить по своим местам в жизни человека. Поэтому быстренько еще раз напомню о сквернах плоти, чтобы потом легче было переходить к сквернам духа. И давайте прочитаем вот это место Галатам. Где оно у меня? Галатам. Сейчас я найду. Вот Галатам, 5 глава, 16 стиха буду читать. «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царствие Божие не наследует». Вот если человек плотской, все вот эти вот вещи в нем присутствуют. И знаете, если человек бывает хвалится, что-что, а я вот никогда там своей жене, допустим, даже в мыслях не изменял. Так что у меня с блудом, ну, как бы все чисто. На самом деле есть вещи, которые сатане гораздо легче добиться от человека, допустим, у него более, ну, на высоте стоит вопрос блуда, да, потому что у него прадеды были хорошие, отцы, передалось генами такое более или менее правильное чувство. Сатана посмотрел, он же выбирает, на что сделать ударение, что легче всего завоевать. И он посмотрел, посчитал, что это я атаковать не буду, это долго, бесперспективно, может быть, даже не получится. А вот это, вот это, вот это выбрал и пошел. Но в принципе, он может абсолютно любой вопрос взять и послать всем злейших и добиться успеха, потому что человек всегда остается человеком. И все дела плоти, практически, как один человек говорил, все просто имеет свою цену. Я не вор, я никогда не буду воровать, но если мне дадут миллион, и никто об этом не узнает, то, конечно же, я пойду наперекор своей совести и так далее. Вот. Поэтому все зависит, в какой семье ты родился, как ты воспитан, и, в принципе, так сатана и выбирает слабые места и по-своему атакует человека, кого гордостью, кого страхом, кого другими всякими вещами. Поэтому мы понимаем, что если ты плотской человек, будут обязательно дела плоти. Не там, так там, они будут вылазить, шило в мешке не утаишь. Многие христианские теологи уверяют, что дела плоти, да, это что-то типа блуд, там всякое воровство, там пьянство, вражда, драки, а такие грехи, как зависть, корысть, это скверна духа. Но ничего подобного. Мы вот читаем ясно, что все эти дела – это проявление плоти. Это так мы можем обнаружить в себе плоть со страстями и похотями. И я думаю, что Бог сделал так, что всякий честный человек посмотрит, и он увидит эту плоть в себе, чтобы у него была возможность избавления. Значит, что мы говорили о том, как избавиться от, очистить себя от скверн плоти? Единственный путь, который ведет к очищению, это способность человека услышать Бога, услышать Его Слово. И Слово Бога, оно действительно как баня водная, такая, знаете, мощнейшая стиральная машина с мощнейшим каким-то щелоком таким, который действительно вымывает наше сознание, вымывает наши чувства, все человеческое вымывается из нас. Поэтому Христос, когда проповедовал, Он сказал Своим ученикам: «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Вроде ничего, знаете, вроде как бы говорил слова, с которыми соглашаются, не соглашаются, понимают, не понимают, но оно без согласия человека, оно чистит, моет и меняет внутренность человека, меняет его интересы, лишь бы только, чтобы оно стабильно поступало внутрь человека. И мы говорили, что это слово особенное, оно не общераспространенное, которое всем христианам. Всем христианам это то детское обыкновенное слово, которое общее, ну, как бы предназначено для вот такого общего пользования. А уже если ты хочешь чистящее слово, то тебе, конечно же, надо понять, что если ты не возненавидишь отца, мать, жену, детей, если ты все не возненавидишь, что это на самом деле означает? Если ты испробовал все в жизни, и ты понял, что ничего не работает и ничего не дает мне выхода из-под власти греха, из-под власти дьявола, мне нужен Бог, и если ты возненавидел свою жизнь, себя в этой жизни возненавидел, вот тут только Господь говорит: ты станешь моим учеником. То есть я возьму тебя в школу, в которой я начну тебя чистить, потому что тебе это нужно. Ты это увидел, ты это понял, ты не цепляешься. Это же не значит, что ненависть, там, я тебя ненавижу, ты мне мешаешь к Богу идти, да, там, в семье или кому-нибудь. Здесь имеется в виду, что чем человек живит себя, чем он успокаивает себя, семьей, какими-то своими прихотями, похотями, деньгами, чем угодно, если он не возненавидит все в том смысле, если он не увидит это все не имеющей силы и не дающим ему настоящего смысла жизни, то Христос не сможет до него достучаться. А как только он это все увидел, отодвинул от себя, так сразу Слово Божье начинает. Бог настолько заинтересован абсолютно в любом человеке, что он не потеряет ни одной возможности, чтобы как можно быстрее начать стучать в твое сердце. Но прежде чем он условий своих не добьется, конечно же, он не может навязывать тебе то, что... Итак, ты получаешь слово, это слово вырождает внутри тебя неправильные желания. Ты устаешь от них, и ты отвергаешь их сначала на внутреннем уровне. И мы говорили с вами, что Христос фарисеям очень строго говорил, он говорил: лицемер, вымой прежде внутренность чаши. Вот займись тем, что внутри у тебя происходит, что на уровне твоих мотивов, интересов, что там вот делается. Это внешнее само станет на место безо всяких проблем. Нет, он вот дерево неправильное, он эти... Я каждый год хожу на исповедание, там снимаю с себя грехи. Ну, толку, что ты их снимаешь. Они сидят в твоих генах, они сидят в твоих жилах, они тянут из земли это все. Почему? Потому что дерево неправильное. Ну, вычистил ты. Знаете, бывают деревья так, что уже ветки просто до земли от плодов наклонились. И человек пришел исповедоваться, исповедовался, и говорит: ух, как легко, я не ожидал, что так легко, так хорошо. Я прямо летаю на крыльях. Насколько? Насколько ты летаешь? На неделю, на месяц? А потом опять возвращается все то, что было, потому что не в плодах дело, дело в дереве. Дело в дереве, дерево надо переделывать. Вот. Поэтому мы говорим с вами. Слово приходит, человек сначала освобождается на уровне желаний. Чем больше слова, тем больше правильных желаний. Чем больше правильных желаний, тем больше помазания, когда Бог придет. Чем больше правильных желаний, тем больше Бог нагрузит работой, потому что... Ну, у кого мало желаний, тот мало получит. Мало получит, значит, ну, нельзя ему доверить каких-то вещей, которые, на которых у него не хватит сил. Поэтому он получит или в 30 крат, или в 60, или же он получит в 100 крат. Зависит не просто от того, как типа Бог это самое... лицеприятен. Нет, он видит, что человек может взять, то он ему даст. Итак, наша задача очищения от скверн плоти только состоит в одном, чтобы дать Богу возможность вычистить наш внутренний мир от интересов физического человека. Чтобы не по человеческим обычаям мы захотели поступать, а по воле Божьей, чтобы нам стало интересно все то, что связано с Богом, потому что ну, всякий, кто получает слово, он постепенно приходит к тому, что это действительно бездна богатства, премудрости и ведения, и тайн, и всяких откровений Господних. И, конечно же, человек, когда знает, что это богатство, он и относится к этому как к богатству. И, естественно, что он влюбляется во все это. И какое-то время, конечно же, еще проходит такой процесс, когда внутри все горит, что я хочу только как Бог хочет. А Бог специально оставляет время, чтобы плоть брала верх над духом, власть над духом. Вот как мы Галатам прочитали, плоть противится духу, а дух противится плоти, и они противятся друг другу так, что мы не делаем то, что хотели бы. То есть мы уже хотим делать то, что вымылось Богом в нас. Мозгах, но мы не можем это делать, потому что прилежит мне злое, 7 глава Римлянам говорит. И в результате человек мучается еще гораздо сильнее, чем он мучается тогда, когда у него еще не было удовольствия в Слове Божьем. Потому что здесь и удовольствие, и одновременно плен. И они, когда сталкиваются, две очень большие величины, человек очень напряженно это переживает. Но это для того, чтобы формировать в нас глиняный сосуд, чтобы мы никогда не подумали, что это нашими стараниями мы к этому пришли. Там много процессов Бог ведет, но в конце концов, когда созревает этот плод, он быстренько освобождает наше тело от плоти со страстями и похотями, и тогда уже человек полностью свободен. В принципе, он свободен и раньше, потому что все определяется по внутреннему человеку, но он просто держится в плену какое-то время, и тогда уже, когда плен заканчивается, он выходит из его власти. Вот так происходит освобождение и очищение, вымыванием, баней водной. Вас хотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Вот. Стирает все в нашем сознании, насыщает благами наши желания. Вот это и есть праведность от веры. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Бог говорит, слово – это слово баня водная, и оно вымывает все, и человек освобождается, как Писание говорит, но кто вникает в закон совершенный, в закон духа жизни, тот не будет слушателем забывчивым. То есть, если вот эта совершенная истина заходит в него, значит, она действительно вымоет все на своем пути. Поэтому я думаю, что с этим вопросом ясно, и мы очень четко понимаем, как нам идти к очищению, к вымыванию из нас наших плотских интересов. Вот все, что я в Галатам прочитал, это все дела плоти. Плоть все равно их будет делать. Это вот как человек дышит, там ест, еще что-то делает, живой человек, так и плоть. Если проявляются вот эти вот все вещи, значит, она жива, и она власть над нами держит. Дальше мы читаем о плоде Духа. Интересно, что не сказано, что дела Духа. Вот казалось бы, вот Дух противится плоти, плоть противится Духу, и у того есть дела, и у другого есть дела, да? Но почему-то подчеркивается, что плод Духа. И давайте прочитаем, какой плод Духа. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. То есть... Сначала объявил себя, что я живу Духом, а потом стараюсь поступать по Духу. Это, конечно, смешно. Не об этом идет речь. Если ты живешь по Духу, значит, твои поступки будут духовными. Вот что имеется в виду. Очень многие люди, что вот Бог тебя объявил уже духовным, там, потому что Он тебе это приобрел на Голгофе. Теперь старайся соответствовать этому званию. Это лицемерие и очковтирательство. Дух дает сам свои плоды и свои результаты, лишь бы он был. Если он есть, он проявляется. Если его нету, то ты хоть как, знаете, можно на люстру навесить там сотню разных надписей. Это свет, смотрите на свет. И все, но если она не горит, что толку от этих всех надписей? Так и здесь. Поэтому вот по плодам Духа мы как раз и можем понять, что такое скверна Духа. Потому что естественно, что... Дьявол очень сильно старается, чтобы не появились плоды Духа. И он блокирует все возможности Духу выйти на свободу в том или ином проявлении. И мы коснемся этого чуть позже. Но должен, я, наверное, прочитаю еще несколько мест. Давайте смотрите, вот я просто прочитаю, допустим, Фессалоникийцам 5 глава, 19 стих, написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Значит, еще давайте несколько мест будем читать. Значит, Римлянам 12 глава, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Одно место говорит: не угашайте, духа не угашайте, а здесь говорит: духом пламенейте. То есть одно и то же понятие, что дух должен гореть. И светильник Господень, дух человека. И мы понимаем, светильник, гореть, пламенеть, значит, это все слова одной сути, да? И когда мы представляем себе светильник, да, то мы понимаем, что для того, чтобы светильник горел, нужно несколько процессов, чтобы проходило над этим светильником. Ну, во-первых, ясно, что масло в этом светильнике зависит от нас. Если ты будешь день и ночь молиться и говорить: «Господи, зажги меня, чтобы я пламенел», а что он зажгет? Ну, зажгет он твой фитиль, фитиль покоптит немножко, и все. Надобно, чтобы ты приобрел масло, причем Бог же, он Бог всякого устройства. Если он понимает, что ты сегодня приобрел масло, и твой светильник погорит немного, масла-то надо постоянно добавлять, постоянно в этом пребывать, чтобы, ну, светильник не гас. Помните, как одна из главных задач священников в Ветхом Завете – это поддерживать огонь в храме, чтобы светильник Господень не гас. Господь дает огонь, значит, и задача священника, чтобы этот огонь поддерживать. Если священник, там вот сыновья Ааронова, они взяли и быстренько, ну, этот потух, этот самый светильник, они взяли, сами зажгли его, чуждый огонь принесли. Тот огонь, который первый был, это Бог его зажег, и его надо было поддерживать все время. А тот, когда они пропустили, они взяли, зажгли, и Бог просто сразил их смертью. Так и сегодня. Огонь, который зажигает Бог, очень легко потерять. Ну, не так легко, но теряют люди его. И, в принципе, Бог возжигает это снова время от времени, но если человек занимается чуждым огнем, если он начинает изображать огонь, как говорил пан Беспалов, не ветер качает деревья, а деревья делают ветер, то этого очень много у нас. Дерзновенный язык, красивая музыка, в какие-то дерзновенные проповеди, молитвы, создается эффект возгорания какого-то. На самом деле это просто имитация. Ну, сразу видно, что повлияло на этот так называемый огонь. То, что пришло изнутри, или то, что пришло со стороны. Со стороны человеческих чувств. Но об этом мы не говорим. Мы говорим сегодня еще несколько мест. Давайте, потерпите меня, прочитаю. Значит, Ефесянам 4 глава, 22 стих. отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святыне, святости истине. Вот отложить то, о чем мы говорили, все, что принадлежит ветхому человеку, это значит действительно получить от Бога достаточно откровений, которые вымоют наши желания, которые позволят нам в мусоре увидеть мусор. И только тогда мы можем отложить, потому что истинное покаяние – это разворот на 180 градусов и пошел в другую сторону. Все остальное – это как бы детское такое переживание, которое, да, Богу приятно, когда человек кается, но чтобы больше не возвращаться туда, где ты был, то надо достойный плод покаяния сделать. И, конечно же, в первую очередь этот грех должен выйти изнутри, из желаний должен выйти. Тогда его не будет и в действиях. Так сказал Христос. И для меня очень это сильная, так скажем, теорема, когда я понимаю, что вымой прежде внутренность чаши, внешность сама станет чистой. Вот, перестань фокусироваться на внешнем человеке, потому что это следствие твоих внутренних проблем. Ты чего-то не увидел, ты чего-то не понял, Бог не смог проникнуть к тебе своим словом. Сфокусируйся на том, чтобы услышать Его, понять Его, потому что Его Слово обязательно тебя очистит. Вот. Я советую вам этим правилам жить, потому что сна масса христиан, они все время живут внешне. Внешнего легче, так скажем, очистить, вымыть, но толку от этого никакого. Ну, неправильно я сказал никакого. Толк есть. По крайней мере, человек останавливается. Да? Но проблема в том, что вот он так делает 10-15 раз, потом начинает понимать, что горбатого могила исправить, ничего, я уже и каялся, я уже и постился, я уже и исповедался, и то уже, и это уже сделал, все сделал, а грех все равно лезет и лезет и лезет. Поэтому это большая опасность. Человек потом приходит в апатию, все бросает и говорит, а, катись, как катится. Ничего не получается. Вот. Поэтому лучше, я не осуждаю тех людей, которые бегут там исповедаться, там перед служителями каяться, там что-то очищаться. Дай Бог, чтобы это была правильная ступенька. Но в основном это, ну, как говорится, временная помощь, и постепенно человек приходит, что он и даже этой помощи не может воспользоваться, потому что уже столько раз делал и без толку. Итак, значит, кроме того, что отложить прежний образ жизни, нужно еще и обновиться духом ума. У духа есть чувства, у него есть органы духовные, у него есть глаза, у него есть уши, у него есть ум. И другие всякие, у него есть руки, у него есть ноги. Значит, но мы давайте сосредоточимся на трех этих вещах. Христос многократно говорил, кто имеет уши, пусть услышит. Это просто... Но вот я немножко к этому прикоснулся, и я понимаю, это несказанное благословение. То, что Дух Божий может говорить только Духу нашему. Он плоть не пользует немало. И если у нас появятся уши слышать Дух Божий через наш Дух, и Дух наш от этого вырастает, Он, конечно же, пришел от Бога, он знает всю информацию. Но он примерно же вот как маленький ребенок, да, в человеке, ну, бездействует, ничего он не может человеку помочь. А когда он питается от Духа Божия Словом, он растет, и он уже начинает давать свои сигналы. Он очень хорошо знает, что в человеке. Очень хорошо знает. И он, ну, вот внушает практически тебе вещи, которые ум тебе никогда бы не подсказал. Это такой светильник невероятный, наш дух, что мы должны его, как говорится, лелеять и держаться за него всеми силами. Мы даже на него внимания не обращаем, на то, что это Божья красота, которая абсолютно все знает, что нам нужно. Проникает в глубины сердца, судит все на основании того, что Бог хочет. Лишь бы он вот вырос от Божьего Слова. Поэтому, конечно, весь основной наш фокус – это дать возможность Духу слышать Дух Божий. Вот это, когда мы его угашаем, когда в нем, вернее, вот такой обороте речи, как будто дух, ну, скверный, да? Духу скверному невозможно доверять, если наш дух имеет, ну, такую особенность, что он оскверняется, то как можно жить по духу? А вдруг это дух оскверненный, да? Как я могу жить по духу, если дух осквернен? Поэтому осквернение духа не в том, что он впитал в себя какие-то греховные там начала. Типа, это может быть дух уныния. Дух уныния – это одно, а дух человеческий – это совсем другое. Дух уныния – это такой оборот речи, в принципе, что духовная проблема у человека, что у него уныние, или там дух жадности, или еще какие-то там духи могут его атаковать, но речь не идет о духе человеческом, это абсолютно разные вещи. Поэтому наш дух, он от Бога пришел, он к Богу возвратится, это свидетельство того, что сам по себе он никогда не может быть порочным или неправильным. Он может быть заглушенным, он может быть не выросшим, не дать ему возможности проявлять свои чувства, вот как маленький ребенок, допустим, или вообще расслабленный, который ничего не думает и не делает. Вот. Мало времени у меня остается. Но ничего. Может быть, вы сегодня меньше вопросов. Может быть, я больше просто информации дам, а потом все-таки подумайте, будут у вас вопросы. Наш дух может развиваться только потому, что Писание говорит, что как там написано, что Божий Дух говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Кто помнит это место? Сейчас, может быть, я найду. Что-что? Галатам 4:6. Ваня, прочитай, пожалуйста. Ваня, что ты? Ну, я прочитаю. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Нет, не это, другое. Да, вот сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Значит, вот это передача информации нашему Духу. Наш Дух развивается и кормится только Словом Божьим. Никто больше не кормится этим словом, плоть не пользует немало. Поверьте, что всякому духовному слову плоть противится. Если мы воспринимаем умом, мы обязательно воспринимаем вверх ногами. Обязательно, вот знаете, ну, сатана же вынужден прятаться, и он так... Там 80% вроде человек правильно понимает, а какую-то ключевую деталь, она просто у него перевернута вверх ногами. И специально для того, чтобы противление было истине, потому что истина в том, она и истина, что она стопроцентная. А если ты примешь вид ангела света и будешь говорить рядышком, 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 а... ключевых моментах раз и в сторону. Так вот, мы должны очень четко понять, пока мы плотские, абсолютно все, полный винегрет в голове, полная неразбериха в исповедании, и единственное наше спасение, это, конечно же, слово, которое будет идти в наш дух, которое будет вымывать наше сознание. Еще одно отступление сделаю, чтобы вы понимали. Писание говорит, ну не может же человек вот раз пришел к Богу и сразу стал духовным. Конечно же, он еще младенец, он еще плотской, ему еще надо развиваться. Поэтому... Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но говорил с вами, как с младенцами. То есть информация для младенцев, для детей – это информация не духа информация, это душевная информация. Писание говорит, сначала душевная, а потом духовная. Из душевного человек должен вырасти, оставить душевное, пойти к духовному. Вот, поэтому душевная информация, она имеет какие-то отголоски правды, и на душевном уровне, на физическим восприятием человек может подвигаться в правде, до какого-то предела он все равно доходит. Но если он, допустим, не перейдет к духовному, это будет или крутое фарисейство, запутанное, замудренное, или же это будет еле-еле душа в теле, Господи, прости, помилуй, больше ничего тебе сказать не могу. Вот. Другого там не дано. Это не есть слово правды, оно не может сработать в человеке так, чтобы он чего-то достиг. Если хочешь совершенству, остав начатки, иди к совершенству. Итак, чтобы мы не путали слово, которое дается, иногда человек так радуется, там какой-то наркоман пришел, ему Бог открыл, там показал все. И многие верующие питаются этими словами, этими свидетельствами, что да, наш Бог живой. В том смысле, мы уже были, усомнились, может, его вообще нет, а тут на тебе. Человек рассказывает так ясно, такие проявления, так просто не может быть. Это действительно Бог наш работает. Поэтому они все эти свидетельства и собирают, и слушают. Подкрепить нашу веру. А разве она подкрепляется этими вещами? Вот. То мы понимаем, что это тоже осуждать нельзя, что если ты в дух не получаешь слова, то ты от Бога ничего не получаешь. Получают они в свою меру нужное слово, как двигаться этому младенцу, как ему там каяться. Там же много всяких вещей. Учение о крещении, учение о возложении рук, об освобождении от мертвых дел, о вере в Бога. Много разных учений, которые есть, ну, молоко, детская пища. Но в то же время там сказано, что остав это все, и если Бог позволит, мы успеем это все взять, но уже в духовной сфере. Вот. Значит, снова возвращаемся к нашему духу. Итак, что может быть скверной духа? Что может мешать нашему духу? Наш дух находится внутри физического человека. Физический человек – враг духовному. И все, что хочет физический, противится тому, что хочет духовный человек. Физический человек имеет власть над духовным человеком, потому что физический снаружи, между Богом и Духом, а Дух внутри, под властью физического. И Писание говорит, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. То есть, пока мы водворяемся в теле, наше «я», пока в теле наша душа и наше тело, союзники, да, то мы устранены от Господа. Дух не может соединиться с Духом Божиим. Поэтому мы и говорим, что рождение свыше – это когда Дух выходит из-под власти тела и свободно может принимать решения, когда тело его не может контролировать. Тогда он сразу соединяется с Духом Божиим и становится одно целое с ним. Все, закончилось все земное, потому что это уже небесный, духовный человек. Вот. Но если мы находимся еще в теле, наше «я» в теле, а по всей видимости то, что мы из себя представляем сегодня, то наше «я» еще в теле. Там центр нашей жизни, не в духе. Хотя в духе мы можем находить удовольствие в законе Божьем. И я знаю, что некоторые ни секунды не засомневаются, они скажут, что Господь, все, что хочешь, забери, но только дай мне этим удовольствием воспользоваться, чтобы оно расцвело во мне и оно ожило во мне. Вот. Это люди, которых можно сказать, что у них есть удовольствие, неосмысленное, потому что это неосмысленное на физическом уровне удовольствие. Оно где-то в духе прячется. И поэтому человек без всякого стеснения, любые трудности, любые обстоятельства, только дай мне насладиться силой духа и возможностью настоящей истинной свободы, полета моего духа. Вот. Остальное все не имеет никакого значения для меня. Особенно в присутствии, когда Бог прикасается, человек это говорит с очень великим удовольствием. Почему? Потому что у него есть удовольствие в законе Божьем, и он цену знает всему остальному и этому удовольствию. И он говорит, что хоть смерть, хоть что, если дашь сегодня насладиться жизнью, а дальше хоть умереть. Дальше хоть в ад. Ничего не стоит перед тем, чтобы видеть тебя настоящим евангельским Богом внутри моего сердца. Кто это может сделать? Это только Бог, это только Слово, которое вымывает. И уже такой человек сидит, терпит и ждет, когда Бог придет, чтобы освободить тело. Освободит тело, и все. Потому что мы же говорили с вами, рождение свыше состоит из двух частей. Первая часть – это когда человек рождается от слова, Потому что Христос сказал Никодиму, что надобно тебе родиться от воды и духа. Вот надобно тебе, чтобы вода тебя родила баню водную посредством слова. Вымыла тебя твои мозги, и это восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам стать некоторым начатком. Такие, знаете, на собачку похожи зародыш в чреве матери, там что-то там такое шевелится. Ну, хорошо, что мы знаем, что это человек. Если бы древние могли заглянуть туда, сказали бы убить срочно ее, что она там носит внутри себя, да? А оно развивается, развивается, и человечек появляется. Но он, с одной стороны, родился уже, но с другой стороны, он еще не родился. Ему еще надо родиться от Духа. Надо, чтобы Дух вышел наружу из-под власти тела. А плоть со страстями и похотями держит его внутри. И когда он набирает уже таких размеров от Слова Божия, что уже нельзя его терпеть там внутри, потому что он занял все пределы, все занял, что возможно. Ему одна дорога только на выход. И он, когда выходит, уже все, уже плоть со страстями и похотями пропадает. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Дух куда хочет дышит. Куда ему захочется, туда он дышит. А в чреве, представьте, как он там. Он там, бедно, стеснен. И мало того, что стеснен, так его унижают и загашают, и не дают ему развиваться, потому что сквернами его обложили со всех сторон. Вот. Вот так. Говоря последнюю мысль сегодня, и, наверное, все-таки, ну, надо было об этом говорить больше, наверное, детально о сквернах духа. Мы будем говорить, наверное, в следующий раз, уже времени у нас не так мало, но немножко все равно я об этом скажу. В первую очередь, это вражда против духа. Вот вражда против духа, как она против нашего духа, чтобы он не работал? Он может работать, когда он светильник. Чтобы светильник светил, нужно масло, да? Значит, что человеку нужно? Человеку нужно же, конечно, и всегда радоваться, и непрестанно молиться, и за все благодарить. И пророчество не уничижать в том плане, что пророчество не уничижайте, это означает, что человек не ищет слова от Господа, не ищет вот этого слова, которое несет, ведь слова, которые я говорю, они плоть не пользуют немало, они есть дух и жизнь. Поэтому вот он сказал Марии, все, никогда уже от нее это не отнимется, это слово. Когда мы пренебрегаем этим словом, потому что пророчество, это же не пророчество, там, так говорит Господь, там, покайтесь, и там что-то такое. Пророчество – это любое слово, которое тебе сказал Бог, и он разрешает тебе говорить это слово другим людям. Это пророчество. Если ты не заботишься о том, чтобы пророчествовать, если ты не ищешь этого, то ты уничижаешь его, ты не считаешь его за что-то важное. Вот я тут один говорю, и очень часто я говорю слово от Бога, потому что Бог мне дает, потому что я этого ищу, хотя это не мои заслуги, но тем не менее, может быть, вы сидите и уничижаете пророчество, потому что сами не заботитесь о том, чтобы или что-то добавить, или вообще сказать масло, ну-ка, давай сегодня посиди, я вот эту деталь понял, я хочу ее разъяснить. Я был бы просто счастлив от этого. Вот. критиковать меня или где-то я что-то недосказал, это непродуктивно. А если ты действительно нуждаешься в откровении, вот мы сейчас говорим о сквернах духа, почему бы вам не прийти и не сказать: Господь, хотелось бы, как апостол Павел сказал, от самого Господа я принял. И ходишь целый день, от самого Господа мне надо. Что такое скверна духа? Я понял, что если дух будет жить, это такая бомба, что ну, ни с чем не сравнима. Он же ведь все знает точно. Если тем более, что он будет расти от информации, которую Дух Святой ему будет напоминать, потому что когда Писание говорит, что Дух Святой придет и напомнит вам все, что я говорил вам, он же Дух Духу будет говорить, он же не будет говорить: «А помнишь? А, да-да-да-да-да». Нет. Он секунды будет передавать эту информацию, просто правильнее сказать. Вот Христос, когда говорил, он как в склад собирал. Внутри его учеников вот такой склад был. Они многое не понимали, но там все собиралось, все слова. А Дух Святой пришел, напомнил, и все, оно сразу вышло наружу. Ах, вот оно что! Потому что он, ну, не просто Дух Святой говорит нашему уму, он говорит нашему духу, а наш дух уже знает, какая мысль у Духа Божьего, и знает все совершенно, что в нашем сердце. И он быстренько, самыми ближайшими путями, за секунды он тебе все, твой собственный дух расставит по местам. Вот, поэтому его оскорблять, хотя об оскорблении мы говорим как об оскорблении Святого Духа, это о Святом Духе речь идет, потому что оскорблять мы можем, и Бога можем оскорблять, и гнушаться Ему, и распинать Его снова нашими делами, и хульное говорить. Вот, также и о Духе Святом, но угасить, осквернить Святой Дух мы никогда не можем, и не получится у нас ничего. Мы угашаем и оскверняем наш собственный Дух или тот канал, который, без которого нету никакого нашего духовного развития. Наш человеческий Дух. Я не говорю, что к нему нужно обращаться, дух мой, там, не обижайся на меня, там, к примеру, да, но его надо чувствовать, его надо переживать, чтобы дух наш не был угашен. Там должно быть достаточно масла, там, потому что я прочитаю еще одно место быстренько. Смотрите, как написано. Кто воспламен... Вот Псалом 17, 29 стих. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой, просвещаешь тьму мою». Вы видите? Мой светильник ты возжигаешь. Светильник Господен, дух человека. И он берет его, зажигает и просвещает через твой дух, просвещает тьму внутри тебя. И ты сам не знаешь, откуда ты понял, почему ты отвернулся от неправильного и прилепился к правильному, потому что дух, я ж вам говорю, он на интуитивном каком-то таком уровне подсознательном, он просто... Вот мы, когда будем духовными, Писание говорит, мы будем брать власть помышления в послушание Христу. Вот человек мыслит, слушает тебя, и думает, смотри, говорит он, а нос у него кривой. Вот, или там еще что-нибудь. А ты говоришь ему, и он вдруг раз за секунду и повернулся в правильным мыслям и понял все, потому что у тебя власть, у твоего духа власть, даже на его дух влиять в какой-то мере. Вот, точно так и наш дух, он, когда оживает, конечно же, он все эти вещи чувствует. Итак, быстренько, радость. Это то, что действительно, о чем мы должны заботиться. Знаете, смеются часто над харизматами, но есть некоторые моменты, временные моменты, которые должны все-таки срабатывать у нас. Это наше исповедание. Харизмат и в ад попадет и будет кричать: «Слава Богу, я не в аду, я верю, что я с Богом», и все. Конечно же, там очень много демонического влияния, но исповедание правильных вещей приводит человека к балансу, потому что унылый дух действительно сушит кости. Если есть ситования по Богу, они никогда не принесут депрессии. Ситования человеческие, да, это смерть. А ситования по Богу, они всегда в радость, потому что вот даже ты ситуешь, и практически, не знаю, как вы, вот если я ситую, действительно ситую, под конец моего ситуания я чувствую, как Бог прикоснулся ко мне, как Бог взбодрил меня, и я пошел дальше. Вот. Если надо поскорбеть немножко от различных искушений, надо немножко. А всегда радоваться – это когда это твой выбор. Вот. От различных искушений – это если Бог допускает, позволяет. А когда у тебя нет никаких особых проблем, а ты сам на себя проблемы навлекаешь и занимаешься самобичеванием, и какие-то грехи есть у дьявола, грехи, которыми он мучит человека, а есть грехи, которые он прячет, такой спец по прятанию грехов, что мы даже не представляем. Поэтому если вот чрезмерно человек мучится, я, наверное, да, Бог теперь меня не слышит, и все. Из любого положения есть выход. И это надо поставить это в своей вере так, чтобы оно стояло основательно. Не хватает тебе этой веры? Проси у Бога, чтобы было тебе ясно и понятно, что ты всегда был крайне испорченный, и всегда Бог тебя любил, и сейчас Он любит тебя не меньше, и ты не больше сейчас крайне испорченный. Ты всегда был в самом краю, вот в самом краю ты всегда был. Это ты только думаешь, что вот теперь я в краю. На самом деле ты там всегда был, потому что Бог знал весь твой потенциал, все, кто ты есть. И если бы Он допустил обстоятельства, ты бы был бы там с самых первых дней, где ты там сегодня оказался. Это не говорит о том, что мы должны распуститься, и все равно таких лукавых Бог тоже метит. Вот. Но если ты падаешь, ты должен понимать, что вставать нужно моментально. Всякое промедление, всякая остановка. Кто со мной не собирает, тот расточает. остановился, значит, все, пошел вниз с горы. Потом тебе опять нужно лезть в гору, ты теряешь. Поэтому моментально просто встаю и иду дальше. И вот этот момент очень важный, потому что слишком большое уныние, особенно у нас, славянских людей, ну, такой синдром самобичевания очень яркий. У нас, если пророчествует пророк, то обязательно побью, накажу, изломаю, так что мало вам не покажется. А если американский пророк, то он начинает такую лесть лить, ну, такую же, что ты будешь и царем, и вторым после фараона, и кем только ты не будешь, только держись христианства. Вот. А там, если не покаешься, побью и уничтожу, и даже не представляешь, что тебя ждет. Вот. Хотя все прекрасно знают, что кто это внушил вам бежать от будущего гнева. По какой причине Бог хочет, чтобы вы бежали? По той причине, что я вас напугаю хорошенько, и вы никуда не денетесь, будете бежать от ваших грехов. А на самом деле это порождение ехидины, это то, что дьявол формирует. Вот у нас это очень сильно ярко выражено, поэтому мы должны быть более восприимчивы к тому, что Бог нас очень сильно любит. Нельзя только на этом одном фокусироваться, но всякий раз, когда тебе плохо, тебе надо это вспоминать, что, тем не менее, в любой момент у меня есть шанс, который позволяет мне воспользоваться благословениями. Он никогда меня не оставит. И тут процент радости резко увеличивается. А вот это все гнетущее настроение, раздражение, ну, такое неустройство, что ничего не получается, и где тот Бог, и где это все, и поиски виноватого, конечно же, это все очень сильно нам мешает. Второй момент, ну, конечно, у меня не сильно много времени. Итак, я думаю, что вы понимаете, что радоваться просто как, знаете, глупые люди радуются, такие какой-то включает такой наивный позитивизм. Я не могу понять этих людей, как они словами себя накручивают, и такой позитивный, такой он веселый и довольный. Ну, я думаю, это на грани какого-то недостатка ума, потому что все равно радость должна быть соответственно реальности. Поэтому, если будет вера, будет реальность. То есть, если утвердишься в этом, что сатана, ты больше меня не обманешь, что там, что все у меня плохо, потому что Бог меня оставил, все у меня плохо, потому что я никогда не пойму, никогда не дойду, никогда ни к чему не успею, и все такое. Есть люди, я знаю немало людей, у них любимое слово «ужасно», чуть ли не как матюки у самого этого крутого этого пьяницы, мужика, так и у них через каждое слово «ужасно, ужасно, ужасно». И вот они все это ужасно призывают себе день и ночь, как мула там на этом свои молитвы ноет, так и они. Вот, от этого всего надо отучаться, потому что это тоже влияет в духовной сфере на нашу радость. Ну, конечно же, радость не может быть без молитвы. Если ты бывает, что ты ищешь Бога, Бог не отвечает, но тем не менее, вот я не говорю о радости как о все, человек летает день и ночь. Но я говорю о стабильном состоянии, нету духа уныния. Потому что если дух уныния берет вверх, он оскверняет дух человеческий, он не дает духу человеческому выходить на свободу. Поэтому мы должны знать, никаких вер дьяволу, никаких сомнений в том, что Бог забыт. Это одно из скверных духа. Мы продолжим это в следующий раз, и вы увидите, что мы просто должны помогать нашему духу высвобождаться, чтобы ему было легче принимать информацию от Духа Божьего, чтобы мы не блокировали его своим вот этим глупым отношением к нему, чтобы мы не угашали его. Знаете, это в нашей власти, дать ему больше возможности светить или меньше возможности светить. Взяли фитиль этот, прикрутили. Я знаю, что, наверное, многие, наверное, уже и не помнят тех керосиновых ламп, которые у нас были. Вот, но я помню их хорошо. Не будет там масла, мы об этом особо будем говорить. Конечно, не будет Бог ее никогда возжигать. Но давайте так. Вот вы увидите сами, если вы все сделаете правильно для вашего духа, более или менее терпимую обстановку, Бог его будет возжигать, Бог его будет зажигать, а будет Бог зажигать, это всякий раз особое приятное чувство, потому что это не значит, что ты будешь такой весь там блаженствовать, сиять, но ты будешь чувствовать, как дух резко информацию начинает от Духа Божьего перерабатывать, понимать, складывать. И ты думаешь, о, как я раньше не любил там заниматься, думать об этом. А сейчас смотри, мысли сами идут. А вот это сюда, это место сюда, это сюда. Потому что дух заработал более правильно. Знаете, если ты не кормишь человека и требуешь от него тяжелой работы, он загнется. Так и тут. Накорми его, дай ему условия, и, конечно же, он начнет работать плодотворно. Наш дух – это наш очень большой союзник, это наша драгоценность, данная от Бога, и мы должны это усвоить очень хорошо. А на этом аминь. Теперь ваша очередь. Я извиняюсь, я специально проговорил много времени, потому что, может, в следующий раз ваши вопросы будут или мнения будут больше. Или у вас дух ни у кого не работает? О.
Я, может, пропустила, я просто хочу, чтобы ты объяснил. Получается, Дух Святой и Дух, который в нас, это две разные вещи, я так понимаю. Это так?
Угу. Okay. Иди, Оксана, у нее свадьба в субботу, а ее волнует совсем другие вещи. Это показатель хороший уже. Дай Бог. Конечно же, Дух Святой и наш Дух – это совершенно разные вещи. И мы должны это очень четко… даже само Писание, смотри, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Центр информации – это как радиостанция, где информация дается. И приемник у нас, который принимает эту информацию. Поэтому это уши, которые мы имеем от нашего духа. Наш дух может слышать и передавать нам информацию от Духа Божьего. Надо сказать, ну, странные вещи. Когда Дух наш разовьется так, как нужно, он же ведь знает все. Вот вы должны понять, что вот мы знали Христа по плоти, а сейчас даже Его, Христа по плоти, не знаем. Почему? Потому что Христос по плоти, Он не мог так разговаривать Дух с Духом, как Святой Дух с нашим Духом. И все, что Он делал во плоти, Он не мог им объяснить достаточно ясно, потому что информация очень, ну, резко отличается от физического мира. И поэтому уразумеете после. Сейчас, ну, вот просто я даю эту информацию, а когда Он придет, почему лучше для вас, чтобы я ушел? Потому что Дух придет, и Он вам расскажет все тогда. То есть есть источник информации, и есть тот, кто эту информацию трансформирует в наше человеческое «я», наш Дух. Вот. И он, вот если эти уши появляются, уши, то тогда они, потому что Дух Святой, я же говорю, Он говорит, ну, допустим, нашему Духу, а наш Дух уже внушает, вот есть три светильника, да, или даже много светильников, да, есть Слово Твое, светильник ноге моей, есть глаз, допустим, глаза, светильник, да, есть Дух, светильник, есть разные, вот три свидетельствуют на земле, Дух, вода и кровь. Значит, три свидетельствуют на земле, это не, речь не идет о Святом Духе, речь идет о нашем Духе, речь идет о Слове Божьем, и речь идет о закодированности крови Христа через хлебопреломление, когда ты участвуешь, она тоже говорит, говорит в совесть, говорит, кричит сильнее, чем кровь Авеля. Мы вообще это недооценим, но эти три свидетеля, мы должны дать им дорогу свидетельствовать нам так, чтобы все связанное с плотью было просто нейтрализовано. Вот. Хорошо. Время наше вышло. Если есть еще что-то сказать, скажите. Я планировал этот раз больше проговорить за... Сейчас, Лариса. Вот... Прочитайте, пожалуйста, плоды Духа, какие результаты дает Дух. Вот. И посмотрите повнимательней, как человек может блокировать, чтобы не появились эти результаты, чтобы Дух не мог эти плоды вывести в нашей жизни, потому что сатана убить Дух не может, он убивает порывы Духа. То, куда Дух хочет прорваться, он там ставит заслон. Поэтому война между плотью и Духом, вы думаете, что Дух Святой воюет за наши мозги? За то, чтобы дьявола отогнать? Да для него вообще... Дьявол не никто, пустое место. Наш Дух, со всем тем, что плоти принадлежит, должен воевать. А мы его зажали вот так, скрутили ему голову и хотим, чтобы плоть умерла со страстями и похотями. Поэтому мы несколько служений посвятим вопросу духа, и я думаю, что осквернение снимется и будет просто бум духовных откровений и прорывов во славу Господа. То, что время пришло такое. Да, Лариса.
А вот это место, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас.
Угу.
Это как это уже соединение Духа Божия с Духом нашим? Или только воскрешение нашего Духа?
Лариса, Бог есть Дух. Вот Христос, Он есть Дух. Он есть Дух, Душа и Тело. И Он есть Слово, да? Когда написано, что Дух Христов, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Часто говорят, что это и есть Святой Дух, потому что, ну, как бы это Божий Дух, и это Дух Христа. Нет, это Христова суть. Когда говорится о Духе Христа, допустим, да, это вот Дух мира сего, да, ты, допустим, подражаешь, тянешься, любишь все, что связано с миром, да, так и Дух Христов. То, чем Он дышит, дышишь и ты. Потому что Дух – это ну, дыхание, дуновение. Вот. Поэтому это не стоит путать, потому что в данном случае речь идет как раз... Вот прочитаю еще раз.
Ну, выше написано, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. Дух того, кто воскресил, тут не говорится, что дух Христа или дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
Так, дальше.
Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии.
Ну, я не скажу откровения, но я просто так думаю. Я даже уверен в этом, что ну, слушается, как вот Дух Бога Отца воскресил Христа из мертвых. Что Христос умер, Дух Отца воскресил Его из мертвых. Я лично считаю, что он, ну, почему его не мог держать ад, почему не мог над ним, его дух не мог никто победить. Он своим, вот даже есть одно место, я в следующий раз, если не забуду, я его приведу, что он своим духом но, то есть да, нет, еще одно место. То есть дело в том, что победа Христа была победой на все 100%. Если бы вот Бог Отец взял бы его, воскресил бы, да, это бы ну, считалось в некотором смысле искусственно посторонней силой взял и поднял. А так он, Христос, на то он и победитель, что он восторжествовал над смертью собою. Прочитай, Вань, пожалуйста.
Это Колоссянам 2.15. Может быть, даже... Ну, 2.15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой.
Да, да, да. Вот это... Но еще есть более точное место. То есть он полностью... Вот когда Писание говорит, что ад не мог его удержать, это значит, что его дух, его победа была окончательной. Он сам топтал, точило, и там сказано, и не было мне помогающего в таком плане. Поэтому я считаю, что это его собственный дух. Хотя я не лезу в эти сферы, они мне, эти откровения, не нужны. Но так что-то я всегда смотрел и думаю, оно больше как-то подходит. Хорошо. Ваня, голос у тебя появился. Слава Богу, что вы хоть повыздоровели. А то было бы проблема нам всем. Вот. Мы помолимся за вас, чтобы Бог благословил вас там в субботу. Вот. И кто нас помолится? Эдик, ты, наверное. Ты самый дерзновенный у нас. Давай, вспомни за свадьбу, вспомни за Виктора, вспомни за другие нужды, которые есть.
Отец, мы благодарны Тебе за это время, которое мы имеем сегодня, Господь, вокруг Твоего Слова мы собрались. И пусть эти драгоценные обетования, драгоценные слова, Господь, Твои, которые Ты хочешь запечатлеть внутри нашего сердца, пусть они останутся, пусть они укоренятся, пусть они вселяются в нас обильно, Господь, чтобы говори к нашему духу, говори духом Твоим к нашему духу, Господь, чтобы... Все оставалось внутри, и этим жили мы, Господь, исходящим словом, которое приходит от Тебя, потому что жизнь наша не зависит от изобилия того, что есть на этой земле, но жизнь сильно зависит от изобилия того слова, которое мы услышим от Тебя, и от принятия веры и растворения этого слова. Господь, дай нам уподобиться мудрым людям, дай нам уподобиться тем, которые соберут все необходимое, которые, Господь, подготовится к тому, чтобы встретить Тебя, которых будет достаточно этого масла, Господь, чтобы светильники горели. Во имя Иисуса, пусть Твое Слово научит нас, и пусть Твое Слово произведет все желания, все хотения, всякое действие Бога во славу Твою. Благослови, Господь, бракосочетание, которое у нас будет. Благослови, Господь, невесту, жениха. Дай им эти правильные слова, с которыми они обратятся к Тебе и попросят Тебя, чтобы их Ты мог благословить на всех дни жизни, Господь, чтобы красота семьи, красота, Господь, которая должна открыться в божественном, Господь, правильном становлении, Господь, она открылась в них, и они были блаженными, благословенными на этой земле. Благослови родителей, Ваню, Оксану, благослови родителей той стороны, Отец. Пусть все будет устройство Твое, пусть все будет благословение Твое, пусть у них будет достаточно слов. Благослови детей своих, Господь, тем словом и теми желаниями, Господь, которые есть внутри ихнего сердца. Пусть во всем прославится Твое имя в нас и через нас на этой земле. Мы просим Тебя за Виктора, мы просим Тебя за Татьяну, маму его, мы просим Тебя за окружающих нас людей, которые, Господь, сегодня в тяжелых ситуациях, Господь, которые находятся в болезнях, Отец, у Тебя есть слово, у Тебя есть власть, у Тебя есть сила, Господь, восстановить, у Тебя есть сила послать свое слово, чтобы они были исцелены, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просим и призываем Твой свет, мы призываем Твое действие в их жизнь, и мы призываем то, чтобы Ты мог открыть, Господь, свое слово на все эти ситуации и прославить Твое имя в жизни каждого из нас. Еще раз спасибо Тебе за этот вечер, еще раз спасибо за слово Твое. Аминь.